В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый вечер, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, я подчеркиваю, это любой, эта передача не только, и может быть даже не столько для христиан, если вы атеист, если вы приверженец какой-то другой религии, добро пожаловать, мы всегда очень рады вашим вопросам. И здесь я для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, которые... Может быть, вам мешают уверовать, может быть, вас как-то запинают на вашем пути ко Христу, может быть, делают в ваших глазах христианство неубедительным, неправдоподобным. Добро пожаловать именно с трудными вопросами. Их можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии у нас на сайте theos.fm, theos.fm. И можете Можете оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях и можете присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская U. ask.sergey@list.ru. ask.sergey слитно. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же почтовый ящик, у меня полежит тогда до следующего эфира этот вопрос, и я на него отвечу, когда... Соответственно, смогу в следующем уже эфире. Я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем наше вещание. Людям, которые присылают свои 100, 200, там, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. И эту поддержку можно оказать у нас на сайте радио Teos.fm. Там есть кнопка «Поддержать». Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже есть такая возможность. В любом поисковике наберите «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи, и там вы увидите, как ее поддержать. Мы за это благодарны, мы благодаря этому, собственно, и выходим в эфир. Но перейдем к вопросам. В передачах вы неоднократно упоминали игру Skyrim. Как часто вы в нее играете? Интересно узнать ваше мнение о компьютерных играх. Ну, сейчас уже не часто, сейчас просто руки не доходят. А так вот я обычно, значит, вечером сидел, играл в Skyrim и слушал лекции по богословию в наушниках. Так вот там ходишь по горам и долам, и в это время, значит, слушаешь лекцию по богословию. Это, да, так вот было для меня таким отдыхом, сочетанием приятного с полезным. Но сейчас уже как-то руки не доходят. К компьютерным играм я отношусь спокойно. Ну, бывают иногда компьютерные игры, которые... предполагают имитацию каких-то преступлений, имитацию каких-то жестокостей. Общее правило – не делай в воображаемом виртуальном мире то, чего нельзя было бы делать на самом деле. Вот. А в том, что ну, бывают компьютерные игры, в которых каких-то очевидно аморальных вещей нету. И тут нужно смотреть, насколько это для вас важно, сколько это у вас занимает времени, не мешает ли это... вашей работе, вашей учебе, вашим отношениям с ближними. Потому что, ну, бывает, что человек, вот он полностью туда ушел, и он там безвылазно сидит в этом виртуальном мире, и люди, которые, значит, его родные пытаются его оттуда вытащить, но не очень успешно. И это бывает очень печально. Это, конечно, грех. Но до тех пор, пока это не мешает человеку жить, до тех пор, пока это не вызывает, никто ему из его, значит, домашних не говорит, что, знаешь, ты бы несколько больше внимания уделил своим ближним, ну, до тех пор, пока это не создает такой проблемы, в этом, собственно, ничего ужасного и нету. Атеисты часто приводят пример стоиков или эпикура, которые говорили, что у нас не было миллиарда лет до рождения, не будет миллиарда лет после смерти. Переживать об этом смысла нет. А жить надо здесь и сейчас, и что истинная ценность именно в конечности жизни и смысл в ней самой, неважно, есть ли посмертие. Помогите, как ответить. Но если говорить о стоиках, то единственный стоик, которого я внимательно читал, это Сенека. И Сенека определенно верил в жизнь после смерти. У него там есть некоторые, значит, пассажи, где он пишет, что вот... очень хорошо, кстати, он красиво там говорит, но я сейчас не вспомню буквально, но у него есть там про жизнь после смерти, он в нее определенно верил. Что касается нет смысла переживать, как вам сказать, человек создан для бессмертия и знает об этом. Человек не может избавиться от жажды бессмертия. Среди атеистов есть трансгуманистическое движение, достаточно мощное. Я о нем несколько читал. И они верят в то, что бессмертие можно достигнуть технологическим путем, что... это популярная, кстати, идея. Вот Юваль Ной Харари, значит, такой популярный израильский автор, он стопроцентный атеист. Вот он, атеистичнее не бывает. И он, значит, верит в то, что, как и многие его единоверцы, что технологически вот мы достигнем бессмертия, что сначала мы научимся жизнь продлевать, а потом мы ее научимся продлевать неограниченно. Технология развивается, наука... шагает семимильными шагами, в итоге мы научимся, значит, нам наука доставит жизнь вечную и блаженную. То есть человек, даже когда он отрекся от веры в Бога, он ищет бессмертие. Человек не может без бессмертия. Он не может сказать, умру, и ладно, там лопух вырастет. В человеке зашита вот эта жажда бессмертия. И эту жажду бессмертия все можно искусственно подавлять. Но зачем? Что касается смысла в жизни, то, понимаете, в чем дело? Смерть, она как раз все отменяет. Можно сказать, что ты оказал влияние на жизнь других людей. И это, конечно, хорошо, что ты оказал влияние на их жизнь, но они же тоже все умрут. Если человеческая жизнь конечна, то смысл из нее пропадает. А зачем было все это? Вот ты жил, ты что-то делал, ты там о чем-то думал, ты о чем-то мечтал, а потом просто сознание навсегда покинуло его, и все. И на этом все закончилось. Поэтому говорить о том, что нет смысла переживать, мы все... это значит подавить в себе самое глубокое желание, которое в нас есть. Что касается «жить надо здесь и сейчас», понимаете, бессмысленность жизни в целом, она же бессмысленность жизни здесь и сейчас. А что мы называем смыслом жизни? Смысл – это включенность в какой-то более широкий контекст. Что все это было не напрасно, что все это было зачем-то. Что у всего этого есть какое-то предназначение. В атеистической вселенной там в смысле никакой цели, никакого предназначения нету. Так, еще у нас есть несколько сообщений. Вы опять игнорируете трудные вопросы, пишет человек с псевдонимом Машах. Нас, евреев, не интересует, не должны интересовать мировоззрение, обычаи других религий. По той простой причине, что мы придуманы людьми, заниматься их фантазиями совершенно неинтересно. Равин или Ягу Эссес. Вопрос, интересует ли нас истина. Тут, понимаете, истина, она не имеет отношения к нашему происхождению. Евреи, мы русские, там, американцы, индейцы Южной Америки. Истина одна для всех народов. Не существует отдельной еврейской истины или отдельной нееврейской истины. Поэтому важно исходить из того, что является божественным откровением. Открылся ли Бог Моисею, открылся ли Бог пророкам Торы? И тут мы согласимся, что да. Но тогда как это вписывается в общее Божие попечение о мире? И тут нам в глаза бросается достаточно очевидный факт, что народы мира узнали пророков Торы, народы мира узнали Моисея благодаря Иисусу Христу. Израиль действительно свет народов. Но действительно же Израиль свет народов, как-то написано в Торе. Но каким образом Израиль свет народов? Через Иисуса Христа. Каким образом народы пришли к познали Бога Израилева? Через Иисуса Христа. Поэтому, ну, мы можем, конечно, развивать, так сказать, полемику дальше, но вот поскольку у нас ограничено время, я просто сказал бы, что если Израиль является светом для всех народов, а я верю, что он им является, то он является таким светом через Иисуса Христа. Все народы узнали библейских пророков, все народы узнали Бога Израилева, Творца неба и земли, благодаря Иисусу Христу. И это уже побуждает нас задуматься, кто такой Иисус Христос, какое он место сыграл в Божьем замысле. А то, понимаете, у нас получается картина мира, в которой Иисус не был Мессией, и вообще все это заблуждение, но при этом все народы познали Бога Израиля через Иисуса Христа. И мне это кажется явным противоречием. Так. С интересом прочитал вашу статью о дикости и жестокости Ветхого Завета. Можем ли мы получить хоть какое-то представление о том, как возникали книги Второзакония? А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляя в живых ни одной души, но предая их заклятию. Маловероятно, что это было продиктовано Богом, в отличие от декалога, данного Моисею. Ну, Библия не является прямой диктовкой. Библия является свидетельством Божьего народа о его Боге. И в Библии свет Божий проходит через людей. И вся Библия, она интерпретируется в Иисусе Христе. То есть Бог неким окончательным, решительным, исчерпывающим образом открылся в Иисусе Христе. И для нас, вот что, для чего Библия вообще написана, для чего она нужна? Библия есть свидетельство об Иисусе Христе. Что касается затруднений с Ветхим Заветом, с его такими, значит, жесткими местами, которые относятся к завоеванию Ханаана, то тут несколько вещей можно сказать. Во-первых, то, что наша вера есть вера в Иисуса Христа, прежде всего. И если вас это запинает как-то, если вам это непонятно, если вас это, ну, вам-то кажется, не помещается в голову, это в любом случае не причина отказываться от веры в Иисуса Христа как в Бога и Спасителя. То есть всегда можно сказать, а я не понимаю вообще, как это понимать, я не очень себе представляю, как это укладывается в общую картину мира, но это не мешает мне верить в Иисуса Христа. Что касается этих мест Ветхого Завета, они могут толковаться по-разному, и многие, например, не видят в этом, скажем так, буквальное описание событий, а текст, который должен был научить людей удаляться от язычества. Текст, который подчеркивал, что нельзя иметь с язычеством ничего общего, никакого отношения к нему иметь нельзя, никак нельзя с ним соприкасаться ни в коем случае. Есть многие интерпретаторы указывают на то, что идолослужение, причем идолослужение с человеческими жертвоприношениями, было для Израиля актуальным соблазном. Но нам сейчас это сложно понять. А в древнем мире человеческие жертвоприношения были повсеместно распространены. Это было приносить жертву детей, это была, ну, вот, общая практика. И то, что детей нельзя приносить в жертву идолам, это было для той эпохи совершеннейшая новость. А чего это вдруг? Вот все цивилизованные народы вокруг нас, они приносят детей в жертву идолам, о чем мы не приносим. А у них от этого укосы на дуи центнеры с гектара. И, а мы вот, ну, народ маленький, слабый. Давайте мы тоже будем приносить жертву детей в жертву идолам, и тоже мы от этого укрепимся. И вот Бог говорит, этого делать настолько нельзя, что народы, которые вообще так делали, они должны быть стерты с лица земли. Это вызывает абсолютный гнев Божий, это вызывает его проклятие. В ту эпоху и проклятие, и благословение рассматривалось как нечто посестороннее и при этом вполне земное. То есть, если почитать проклятие и благословение во второзаконии, то там они носят посесторонний характер. Если вы будете слушаться Бога, хорошо себя вести, то Бог даст вам там изобилие плодов земных, там вы будете многочисленны, у вас будет много скота, будет с вами все хорошо, вы будете врагов бить и гнать. Но там не говорится про вечное спасение, там говорится про посестороннее и при этом вполне такие ощутимые земные блага. А проклятие — это то, ну, наоборот. Вот вы будете болеть, вы будете исчезать с лица земли, вас будут все бить и гнать. И вот для ветхозаветного сознания способ подчеркнуть, что это настолько вот нельзя, это настолько запрещено, настолько мерзость перед Богом, это сказать, что такие народы не имеют права вообще на существование, вы не должны с ними вообще никак иметь дело. Они должны быть как племя, стерты с лица земли, вот гневом Божиим. Вот это такое, такой ветхозаветный суровый взгляд на человеческие жертвоприношения, на те языческие практики, которые у этих народов были. И тут важно, конечно, видеть события в их историческом контексте, и Библию мы интерпретируем, я еще раз подчеркну, в Иисусе Христе. Так. Когда христиане будут поступать, как Бог хочет, тогда из церкви люди перестанут уходить. Ну, вообще-то нет. Вообще-то нет. Человек может... Человек обладает свободной волей, и Иуда ушел от Христа. Тут уж... И от самого Христа уходили ученики. Там многие, когда Господь говорит о Евхаристии, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, не будете иметь в себе жизни, говорится о том, что многие ученики ушли от Него. То есть все-таки это не зависит от безупречности церкви. Юс. Сергей Львович продолжает упорствовать, то не в состоянии понять или делает вид, что не понимает, что в следующей жизни, когда он будет Васей Петровым, но также уверен, что он особенный. Его аргумент, какой смысл в реинкарнации, если ты ныне не помнишь свою прошлую жизнь. Никого не волнует, преступник несет ответственность за содеянное, даже если он не помнит этого. К сожалению, любое догматичное вероучение, а христианство к таковым относится, уничтожает критическое мышление, делает человека закостенелым. Ну, смотрите, если мы говорим о реинкарнации, то преступник, если мы говорим о наказании преступника, то преступник должен быть той же личностью, которая совершила преступление. Понимаете? То есть, если вас сейчас приедет сейчас опергруппа и скажет, а вот в прошлой жизни вы были там большой злодей, и мы сейчас вас за это в тюрьму посадим, наверное, вы на это отреагируете с совершенно понятным негодованием. Вы скажете, что не знаю, кто там у вас был злодей, но я-то тут при чем? Он отдельная личность, я отдельная личность. Вот наказание преступника имеет смысл только если этот именно та личность, именно тот человек, который совершил преступление. Я думаю, что если вас сейчас арестуют за преступления, предположительно совершенные вами в прошлых жизнях, о которых вы ничего не знаете, вы сочтете это полным бредом. Вот, потому что вы отдельная личность. Поэтому у нас остается эта проблема. Что делает моего предполагаемого реинкарнанта мною? Что делает его ответственным за мои преступления или там, наследником моего духовного пути? Эта проблема-то у нас никак не снимается. Как вы считаете, что делает женщину женщиной или мужчину мужчиной? Физиология или гормоны, или человека с пеленок программируют, как женщину, или у них мужская, женская душа? Вы знаете, мужчины и женщины отличаются физиологически. Они просто разные от природы. И воспитание, оно помогает мужчине и женщине просто вписаться в, ну, скажем, жить согласно своей биологической реальности. Потому что женщина, она вынашивает, рождает, воспитывает детей. Мужчина должен о ней в это время заботиться. Потому что в конкурентном обществе женщина имеет огромные, ну, знаете, как говорят в спорте, гандикап. То есть ее возможности гораздо меньше из-за того, что она должна огромное время и силы уделять детям. Мужчина в этой ситуации обязан их кормить, обязан о ней заботиться. И поэтому мужчины и женщины имеют разные роли. Потому что женщина рождает и заботится о детях. Прежде всего, мужчина ее в это время кормит, прежде всего. Поэтому это непреодолимые физиологические различия. Воспитание, оно, соответственно, помогает человеку с этим справиться. Оно позволяет, помогает человеку нормально взаимодействовать со своей биологической природой. То есть я думаю, что мы не можем это игнорировать. Если мы пытаемся игнорировать, это ни к чему хорошему не приводит. На то, что пожарный, у которого в генах произошла ошибка, он спасает жизни людей и животных, рискуя жизнью, атеист ответит, что этот пожарный идиот, и цель жизни – это гедонизм, и лучше приспособиться за счет других желательно, а не умирать за других. И кто герой, а кто нет – это выдумки людей. Этот пожарный не заслуживает жалости так же, как не заслуживает жалости и пыхлый компьютер, в котором произошла ошибка. Вот позиция атеиста, как на это ответить? Ну, то, что позицию нравственного нигилизма, ее занять можно, в принципе. Но ее невозможно занять последовательно, потому что тот же атеист начнет вам предъявлять претензии, потому что вы, христиане, себя неправильно ведете. Вы в том-то и в том-то и в том-то согрешили и неправы, и достойны порицания. Но если вы говорите, что христиане достойны порицания, вы уже исходите из того, что человек несет ответственность за свои поступки, что существует добро и зло, что существует свободная воля. Такого атеиста, который не только бы отрицал нравственные обязательства за собой, но и за другими, я не видел никогда в жизни. Потому что как только вы пытаетесь поступать безнравственно в отношении атеиста, любого, он немедленно оценит этот поступок как безнравственный. Но я бы сказал, что большинство атеистов, они, собственно, так себя не ведут. Они говорят, что да, пожарник действительно герой. Он действительно заслуживает уважения. Что между добром и злом действительно есть разница. И мы можем на это опереться, можем с этого начинать. Потому что позиция нравственного нигилизма, она все-таки, ну, она достаточно маргинальна обычно. Так. Вот у нас есть еще несколько вопросов. Часто, чтобы... нет, это не то. Так, вот у нас... Подскажите, Бог видит нашу жизнь в одной временной линии или сразу в нескольких? Поясню образно. К примеру, школьник после окончания школы думает, на какую профессию ему учиться. Допустим, он выбирает между программистом, экономистом и философом. Вопрос, Бог видит его дальнейшую жизнь после выбора одного направления или же сразу в нескольких временных линиях, при этом зная, что именно выбрал школьник? Ну, Бог обладает всеведением, и это всеведение включает в себя то, что Бог знает, что было бы, если бы. То есть Бог точно знает, что было бы, если человек выбрал другую стезю в жизни. Но при этом Бог знает, что произошло реально, что он реально выбрал. То есть, конечно, Бог обладает всеведением в отношении того, что реально произошло, и Бог обладает всеведением в отношении того, что могло бы произойти, если бы. И Бог выстраивает свой промысел исходя из своего знания о том, как бы развивались события, если бы вот человек принял другое решение. Бог не нарушает свободную волю человека, не отменяет его последствия, так как тогда сломается его творение, судя из ваших ответов на вопросы. Это как раз понятно объясняет многое, но вытекает следующий вопрос. Если человек все же захочет, чтобы Бог вмешался в его свободную волю, например, моментально исцелил человека, и после этого человек не впал в гордыню, до конца жизни благодарил Бога, а Бог вмешается, это сломает человека, понимаете? Наша личность, она развивается постепенно, это процесс. Если человека поменять моментально, ну, это получится, как если вас просто уничтожили, и вместо вас в ваше тело подсадили другого человека. Это привело бы к тому, что ваша личность разрушилась. И Бог не разрушает нашу личность никогда. Бог действует в нашей жизни, изменяя нашу личность постепенно, плавно и через нашу свободную волю, через решение, которое мы принимаем. И иногда человеку бывает важно и полезно, что он не изменился моментально, там, борется с каким-то искушением. Потому что просто сделать так, чтобы он моментально сделался там, безгрешным, при этом не впал в спесь и гордыню, но это значило бы поломать его личность. Мы сами принимаем решения, мы сами меняемся медленно. Наткнулся на аргументы так называемых представителей ЛГБТ на моменты в Библии по поводу содомских грехов. Например, «не ложись с мужчиной, как с женщиной, ибо это мерзость». Они переворачивают, мол, это писалось конкретно для священников в книге Левит. Для обычных людей это позволяется. Или же мужеложество они трактуют как мужскую проституцию, а не как грех в общем. Помогите, как ответить. Ну, в чем Библия всегда... Значит, ясно, в чем не вызывала разногласий никогда. Знаете, вот в истории церкви были разные ереси, были разные интерпретации священного писания, в том числе те, которые были потом отвергнуты церковью. Но в чем никто никогда не расходился, и в чем вот все абсолютно были согласны в понимании Библии, что сексуальная мораль христианства, она предполагает, что Бог создал человеческую сексуальность для брака между мужчиной и женщиной. А любые уклонения от этого замысла, там, будет человек с лицами своего пола или чужого пола, это в любом случае грех, и это нарушение Божьего замысла, Божьего плана. То есть в чем не было разногласий. Более того, нет разногласий на эту тему в самых разных культурах. То есть вот, там, не знаю, китайские атеисты и советские атеисты, там люди, которые вообще не верят ни во что, они скажут, что вот исходя из их нравственных принципов, что хорошая, правильная форма проявления человеческой сексуальности – это брак между мужчиной и женщиной. Это взгляд, который в современной идеологии он получил такое ругательное название гетеронормативизм. То есть, что существует нормальное, здоровое, правильное проявление человеческой сексуальности – это брак между мужчиной и женщиной. И вот гетеронормативизм, он не только характерен для Библии, он характерен для человеческого рода в целом. ЛГБТ – это идеология, которая опрокидывает не только Библию, она опрокидывает вообще общечеловеческое представление о том, что хорошо и правильно. Потому что абсолютно во всех культурах, которые у нас есть, у нас мужчины и женщины вступают в брак и рождают детей, и это во всех культурах считается хорошо и правильно. При этом даже в тех культурах, где был чрезвычайно распространен гомосексуализм, и он не считался чем-то в принципе порицаемым, как в Спарте, например. Тем не менее, никому в голову не приходилось считать однополые отношения браком. Брак – это были отношения женщины, которые предполагали чадородие. Но тут важно обратить внимание на сам подход еще к Священному Писанию. Бывает, мы же можем по-разному подходить к Библии, либо я хочу понять, что говорит Священное Писание, что мне Бог открыл, что Бог мне хочет сказать через этот текст. Либо я могу другой подход иметь. Вот у меня есть какая-то повестка. И она может быть, ну, там, ЛГБТ, она может быть, там, не знаю, бывают люди, которые имеют какие-то другие идеологические предпочтения. Ну, или там человек, например, социалист по своим убеждениям, он ищет в Библии общность имуществ. Ну, и находит. Или человек, горячий патриот, он ищет в Библии повеление убивать врагов Отечества. Тоже как-то оттуда выцарапывает. Но общее во всех этих подходах, что у человека есть уже сложившееся представление о том, как надо, о том, как он хочет, и он подходит к Библии для того, чтобы как-то эти представления в Библию забить, чтобы ему Библия сказала то, что он заранее хочет. И это абсолютно неверный подход к библейской экзегезе, это абсолютно неверный подход к божественному откровению. Потому что если я верю, что Библия – это божественное откровение, я подхожу к Библии, чтобы понять, что мне говорит Бог. Что Он мне хочет сказать. Не что я хочу, чтобы Он мне сказал, а что я хочу, чтобы Он мне мог сказать. И в этой ситуации я оглядываюсь на то, хорошо, как ее другие люди понимали. Вот всю эту историю, всю христианскую историю. И в Библии, естественно, мы находим, что... Да, Библия с резким неодобрением относится к гомосексуализму, но не только, надо сказать. Тут в том же месте Писания, где сказано, что мужеложники Царства не наследуют, точно так же и блудники Царства Божие не наследуют. И прелюбодеи Царства Божие не наследуют. И апостол говорит, и таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Что вот вы раньше были такие, а теперь вы это бросили. И есть... много примеров того, что люди порвали с грехом Будда, в том числе гомосексуального Будда. Есть масса материалов в Ютубе, по-моему, ну вот есть канал, например, такой есть человек Бекет Кук. По-моему, Бекет Кук, если я не путаю. Но он был в модной индустрии, он был фотограф. Был модный фотограф, он делал фотографии для модных журналов. И при этом он был, не знаю, голубой, как весеннее небо. Он очень глубоко был в этом образе жизни. И он покаялся, обратился к Богу, и он оставил это дело. Он больше не ведет этот образ жизни. И очень интересно посмотреть, там, если кто на слух воспринимает английский, и он не один такой. То есть люди, которые оставили этот грех. И это возможно. И есть люди, которые так и поступили. И момент, когда человек... Там многие из людей, которые такой образ жизни оставили, они пытались... У них была такая вот эта фаза ЛГБТ-богословия, когда им говорили, что да, да ладно, нормально, ты можешь продолжать в том же духе быть христианином. Но... Им Бог пробудил их совесть, Бог им показал, что не надо так делать. Бог показал, что это самообман. Потому что если мы читаем текст Библии, то Библия к этому относится с большим неодобрением. Библия говорит, что место человеческой сексуальности в браке между мужчиной и женщиной. И тут, понимаете, тут именно гомосексуализм, он не уникален, потому что я вот смотрел, например, свидетельства людей, которые увлекались оккультизмом, там, New Age, и глубоко в этом были, и им было очень тяжело признать, что это то, что Бог порицает. Ну, потому что, ну, люди годы на это потратили, люди написали популярные книги, как там, значит, всеми этими оккультными практиками заниматься. У людей было огромное количество подписчиков в социальных сетях, люди с этого жили, это был их хлеб, они на этом деньги зарабатывали. И неплохие. А потом, значит, Бог их обличил, что нет, это грех. И они, ну, со скрипом, с трудом, но в итоге они освободились. То есть, если, так сказать, подытожить, что Библия совершенно однозначно говорит, там есть совершенно четкая сексуальная мораль, Эта мораль говорит о том, что либо ты живешь в воздержании, либо ты живешь в браке с лицом противоположного пола. Сексуальная активность вне брака – это в любом случае грех. Там, ты грешишь с людьми своего пола или чужого, там, это не принципиально для Библии. И да, мы все грешники, мы все находимся в огромном беспорядке, все наши импульсы, в том числе сексуальные. Но мы призваны искать благодати Божией, искать милости и исправиться. Что касается интерпретации Библии, всегда нужно задаваться вопросом, из чего я исхожу. Я хочу понять, что мне Библия говорит, или я хочу заставить Библию сказать то, что мне нужно. Вы знаете, как бывает, когда некоторые прихожане достают священника, когда им нужно получить благословение на что-то, чего он, в принципе-то, нехорошее, чего не одобряет. И они пытаются из него как-то вытянуть слова, которые можно перевернуть, можно интерпретировать в том смысле, что вот благословил. Ну а смысл какой? Вот зачем заниматься самообманом? Зачем нам переворачивать слова Священного Писания? Если Священное Писание говорит мне о том, что я грешник, о том, что я наломал дров, о том, что я веду неправильный образ жизни, но я должен с этим согласиться и сказать, вот, ну, Господи, я не могу это оставить. Это сильнее меня. Это меня тащит на аркане. Знаете, я разговаривал с людьми, у которых были проблемы и там, и гомо, и гетеросексуального характера. Беседовал с человеком, который ходил по проституткам и не мог этого оставить. Причем, ну, самом он понимал, что не надо так делать. Но не мог этого оставить. И когда он это признал пред Богом, что да, я верю, что это грех, что это неправильно, и я прошу, чтобы Бог меня освободил от этого. И потом его уже Бог освободил. Поэтому, когда мы открываем Священное Писание, мы должны быть готовы к тому, что Писание нам какие-то аспекты нашего поведения не одобрит. И реакция на то, что нас Библия обличает, ну, она должна состоять в признании того, что, ну да, мы согрешили. Мы согрешили, у Бога есть для нас милость и прощение, и мы не должны приходить в уныние, мы не должны приходить в отчаяние, мы должны искать милости Божией, искать Его помощи, искать Его избавления. Переписывать Библию, чтобы она помещалась в наши уже сложившиеся взгляды, бессмысленно. То есть, если я пытаюсь заставить Библию сказать то, что мне заранее нужно, ну, допустим, я, ну, вывернул Библию так. А толку? А зачем? Если я вообще как-то удивляюсь, а зачем это нужно все? Когда... Зачем... Если я вижу, что Библия, понимаете, это либо Слово Божие, либо нет. Если это Слово Божие, то я же не могу его вывернуть, я не могу его редактировать. Если нет, то зачем оно вообще? Ну, перейдем к следующим уже вопросам. По Библии Бог сначала слепил материальное тело человека из праха земного, лишь затем вдохнул в него душу. То есть для работы души обязательно необходимо материальное тело. То же самое мы находим в диалектическом материализме, где сознание и мышление постулируются как форма движения материи, или как его свойства. То есть онтологически сознание не является ни отдельной от материи субстанцией, ни полностью автономным от материи свойством. Ну, Библия нам говорит, что если мы говорим о Библии, что определенно является, Библия говорит о том, что душа может отделяться от тела, и что человек может функционировать как человек вне тела. И Библия не утверждает, что сознание, оно существует только в теле. Ну, по крайней мере, Бог-то он бестелесен. Другое дело, что есть христианские общины, которые верят в то, что не существует как таковой души. Человек умирает, и его не существует до момента всеобщего воскресения. То есть жизнь вечная существует, но это только в теле. То есть не существует какой-то промежуточного момента. Но я думаю все-таки, что Библия говорит о том, что смерть – это именно отделение души от тела. Там, У нас есть ряд фрагментов Писания, которые на это указывают. Ну и главное, материализм, он не может, он неадекватен для того, чтобы объяснить человеческое сознание и свободную волю. Выдающийся философ, он сам материалист, атеист, которого Джон Сёрль, он говорит, что да, мы не можем в рамках материализма объяснить свободную волю. То есть это, собственно, его признание. Так, мы с женой недавно воцерковились, у нас родился сынишка. Вопрос, нужно ли его с раннего детства приобщать к православной церкви или дать возможность выбрать самому, когда вырастет, как делают это в некоторых христианских конфессиях. Я просто боюсь, что если мы его не приобщим к Богу, то Докинзы и Панчины приобщат его к другому. Ну, конечно же, вы должны воспитывать. Если вы верующие люди, вы должны воспитывать ребенка в вере и благочестии. Ну, как же иначе? Было бы очень странно, если бы вы были благочестивые люди, вы ходили в церковь, вы молились Богу, а ребенка вы как-то без этого оставили. Конечно же, ребенка стоит воспитывать с раннего детства в благочестии и вере. Ну, другое дело, что для него это должно быть радостью и утешением, это не нужно в него это забивать насильно, чтобы он действительно не сбежал. Но, естественно, воспитывать ребенка в той вере, которой вы принадлежите. Научите, как строить диалог со свидетелями Иеговы. Они, в принципе, хорошие, не агрессивные люди, но они цитируют целые главы из Библии. С ними невозможно говорить, уловить их мысль. Какой самый неудобный вопрос для них? Кто является вашим Господом и Спасителем? Вот Бог является... Так, хорошо. Иисус Христос является. Иисус Христос – это Бог. То есть, в принципе, я бы обратил внимание на то, что если мы уповаем на Иисуса Христа как на Господа и Спасителя, но при этом не считаем Его Богом, мы впадаем в идолослужение, потому что получается, что мы возлагаем нашу надежду, мы называем нашим Господом кого-то, кто не есть Бог. Если верно их богословие. Ну, и я бы еще обратил внимание на преемство веры, потому что Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века. Учение свидетелей Иеговы предполагает, что вот церковь отпала вообще. Не было никаких верных до тех пор, пока не появились свидетели Иеговы. Но, конечно, это огромная отдельная тема, и тут еще нужно с людьми очень осторожно и бережно обращаться из-за того, что их объявили вне закона, их преследуют, и когда человека преследуют, его очень трудно разубеждать, потому что он-то верит, что его гонят за правду, он-то верит, что то, что его преследуют, это как раз знак того, что он находится именно в малом стаде, что он избран Богом, и поэтому тут нужно очень бережно и сочувственно и осторожно к людям подходить. Можете пояснить, а то атеисты делают вид, что не понимают, в чем количественная, в чем качественная разница между животным и человеком, потому что атеисты говорят, что разница только количественная. Покажите мне животное любое, кроме человека, которое вступит в нашу дискуссию. Я поэтому так и говорю, что, знаете, вот есть люди разных способностей, разных талантов, но вы нигде не найдете. Но животные могут, люди могут вести богословские дискуссии, животные нет. То есть качественная разница тут бросается в глаза. В послании к Коринфянам Павел сообщает еще живым людям о том, что они уже святые и будут судить мир. Разве это не противоречит традиции церкви? Противоречит даже принципам воспитания. Люди просто могут возгордиться и отпасть. Значит, апостол в Новом Завете слово «святые», оно используется в несколько другом значении, чем мы сейчас его обычно используем в православной церкви. Сейчас святой – это человек, который прославлен церковью, человек, о котором мы имеем уверенность, что он с Господом, что он о нас ходатайствует, и, конечно, сообщать живому человеку, что он святой, вот в таком значении слова «святой» невозможно. Невозможно. И когда православные слышат иногда, что Там баптисты говорят о себе, вот мы там братья святые, ну, это их шокирует глубоко. На самом деле, просто немножко в разных значениях используется слово «святой». А «святой» в Библии – это принадлежащий Богу, отделенный для Бога. Это ведет к жизни в послушании Богу, к нравственному совершенству, но это, так сказать, начало пути. То есть человек, который уверовал, принял крещение, он уже святой в том смысле, что он отделен для Бога. Не в том смысле, что он достиг совершенства. То есть святой – это отделенный для Бога в Библии. Да, вот в церковной традиции святой – это человек уже, там, который достиг, который уже в раю. И, конечно, в этом смысле нельзя называть человека святым, пока он не помер. Ну, он должен сначала помереть, потом его должны канонизировать. Это все дело долгое. Но в Библии святой – это человек, который искуплен, который принадлежит Богу. И в этом отношении все христиане святые. Любой человек, который верует во Христа, он принадлежит Богу, в этом отношении он святой. И святой – это обязательство, что ты отделен для Бога, ты принадлежишь теперь Ему, ты должен вести себя, исходя из этого факта. То есть это не признание заслуг, это не признание того, какой ты молодец, это признание того, что ты отделен для Бога, что Бог тебя искупил, что ты принадлежишь Ему, что ты должен теперь вести себя, исходя из этого. О том, что святые будут судить мир, действительно об этом говорит Священное Писание несколько раз. И судить означает все-таки ну, в такой в эсхатологической перспективе, что не сейчас мы судим мир, а мы будем судить мир потом, когда мы достигнем уже той страны. И судить не в смысле, а в Библии слово «судить», оно значит не осуждать, там, не назначать наказание, а наводить порядок, устанавливать справедливость, преодолевать то зло, которое было совершено. Джон Сорл не может объяснить свободу воли, это его личная проблема, Фридрих Энгельс может. Ну, я боюсь, что Энгельс тоже не может. Это Энгельс просто дает свое определение, которое никак совершенно не решает проблемы. Так, вот, к сожалению, довольно длинное сообщение. И проблема с тем, что я длинные сообщения затрудняюсь. Давайте я его потом прочитаю в следующей уже передаче, когда я смогу на него нормально ответить. Так. В деяниях, в 15 главе о деяниях апостолов говорят, что нельзя есть удавленину. Свинью убить нельзя, чтобы она при этом не была удавленной в силу ее внутреннего устройства. Как быть с решением апостолов о недопущении свинины в пищу? Первый раз слышу о том, что свинья – это обязательно удавленина. Но если вы считаете, что свинью есть неблагочестиво, так и не ешьте, понимаете, пища не приближает нас к Богу. Это абсолютно на ваше личное усмотрение. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.